Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня сюжеты посвящены году семьи и дню студента, историческим датам и новостям этнокультурной жизни региона. Открывает эфир песня на чувашском языке.
Хайырлы ерте. Сезне Татарстан сәлемдей.
Центр избирком Татарстана завершил обучение членов избиркомов, участников проекта «Информ УИК». С 17 февраля по 7 марта члены избирательных комиссий Татарстана будут обходить квартиры и дома для информирования о выборах президента Российской Федерации, которые состоятся 15, 16 и 17 марта. Адресно они расскажут татарстанцам о времени и месте голосования, о кандидатах, о возможности проголосовать с помощью технологии «Мобильный избиратель» и «На дому». Избиратели смогут уточнить адрес своего избирательного участка, время его работы, узнать о полезных информационных сервисах и о работе горячей линии в дни голосования. Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в Татарстане развернута поддержка молодых ученых. Об этом рассказал в своем телеграм-канале раис Республики Рустам Миниханов. В пример он привел кандидата технических наук, лауреата премии президента России в области науки и инноваций Ирика Мухаммаддинова. Молодой ученый разработал катализатор, который необходим при добыче нефти. Поддержка таких ученых, как Ирик, возможна благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в Татарстане в рамках федеральной программы «Развернута сеть новых лабораторий под руководством перспективных молодых ученых», написал Раис. На средства национального проекта в Татарстане создаются все условия для исследовательской деятельности молодых специалистов. Развитию науки в Татарстане уделяется серьезное внимание, заключил Миниханов. Медики Татарстана помогают бойцам специальной военной операции и членам их семей быть здоровыми. Об этом на итоговой коллегии Минздрава рассказал руководитель министерства Марсель Минулин.
Весь прошлый год мы находились в режиме повышенной готовности. На базе Республиканской клинической больницы развернуто отделение 300 коек для долечивания военнослужащих. Центром ответственности по оказанию медицинской помощи участникам специальной военной операции и членам их семей определен госпиталь ветеранов войн города Казани и набережных Челнов. Работа госпиталя осуществляется в тесном взаимодействии с региональным филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества», республиканским движением «Ярдам Янаше», «Помощь рядом», региональным подразделением общественной организации «Народный фронт», комитетом семей воинов Отечества. Глубоко уважаемый Рустам Нургалиевич, должен заверить вас, что ветеранам СВО и членам их семей помощь в медицинских учреждениях Татарстана оказывается в приоритетном порядке. Важнейший базовый показатель благополучия граждан страны – это ожидаемая продолжительность жизни, которая в Татарстане составила 75,4 года. Среди субъектов Российской Федерации республика занимает 12 место.
Огонь сердца России зажгли в Казани. Его привезли молодожены Зиятдиновы, которые расписались 2 декабря на московской выставке-форуме «Россия». Прямо из казанского аэропорта Зиятдиновы поехали в Чашу, чтобы передать эстафету молодоженам Ханиматуллинам. Они зажгли огонь первыми в Татарстане. Ильдар и Диляра вместе 4 года в ближайшее время планируют строить свой дом. Символ семейного очага обещают поставить на кухне. Сам же огонь останется в чаше. За него будут отвечать специальные хранители. Еще две пары, которые женились на форуме, доставили лампадки в свои регионы, в республику Коми и Ямал-Ненецкий автономный округ. Сердце России зажгли 24 января. Огонь привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Это родина святых Петра и Февронии, в честь которых 8 июля празднуют День семьи, любви и верности.
Сывлах сунат парсире хакла радиоит легендем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями Чебоксар Николай Муленов. Впервые консолидированный бюджет Чувашии превысил 100 миллиардов рублей. По доходам он исполнен в объеме 106 миллиардов 500 миллионов рублей с ростом к уровню 2022 года на 13%. Индекс промышленного производства в прошлом году составил 126, почти 127% к аналогичному периоду 2022. Объем продукции сельского хозяйства составил 101%. Выросло производство молока, мяса, картофеля, овощей. Объем работ по виду деятельности строительства за минувший год составил 78 миллиардов 2 миллиона рублей. Это 128% к соответствующему периоду 2022 года. В рамках национального проекта было введено в эксплуатацию 780 тысяч квадратных метров жилья, и тем самым жилищные условия улучшают более 15,5 тысяч семей. 51% приходится на многоквартирное жилье. Объем индивидуального жилья составил 383 тысячи квадратных метров. При всем при том, целевые показатели по вводу жилья не были достигнуты и составили 92% к предыдущему году. Отсюда и задача – прибавить в строительстве жилья, и запланировано ввести в эксплуатацию в нынешнем году уже 783 тысячи квадратных метров. В настоящее время в стадии строительства находится 102 многоквартирных дома. В Чебоксарском троллейбусном управлении Минтранс Чувашия приняли 5 троллейбусов, приобретаемых за счет республиканского бюджета. Всего за счет средств республики будет приобретен 21 троллейбус. Они должны будут поставлены до 28 февраля. А до конца года в Чувашию ожидается поставка 132 троллейбусов. И о культуре. В минувшем году в рамках национального проекта «Культура» построен сельский дом культуры в деревне Юманзары Канашского муниципального округа, дом культуры в деревне Ямбай Урмарского муниципального округа, и были построены 9 модульных домов культуры, из них 2 клуба за счет средств местного бюджета. Особое внимание – реализация федеральной программы «Пушкинская карта» на территории республики. По итогам минувшего года «Пушкинскую карту» в Чувашской республике в мобильном приложении «Госуслуги культура» выпустили 85 332 человека, что составляет 99%. Реализация «Пушкинской карты» должна быть активно продолжена и в нынешнем году. Более 80 тысяч женщин с детьми завершили бесплатное профессиональное переобучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Данная мера поддержки позволила мамам с маленькими детьми не только получить новую специальность, но и найти новую работу, открыть собственное дело или сохранить занятость. Инициатива по плетению маскировочных сетей объединила представителей разных поколений. К этому масштабному движению подключаются и округа Чуваши. Так, жители Мариинско-Посадского муниципального округа изготовили уже десятки маскировочных сетей. К примеру, большешигаевские активные пенсионеры развернули эту деятельность у себя в деревне. Точкой сбора для всех, кто готов помочь военнослужащим, стал местный дом культуры, где ежедневно собираются волонтеры и единомышленники. Мужчины соорудили специальную конструкцию для вязания сетей, а женщины и молодые волонтеры активно принимают участие в их создании. Фонд «Перле» оказал поддержку акции, представив добровольцам все необходимые материалы. «Мы объединились, чтобы защитить наших земляков своей заботой. Спасибо всем, кто трудится для достижения победы», подчеркивал участник дружной команды Леонид Дмитриевич. Всего доброго.
Бурасев, Дона Йортьяс. Тияна Счоламала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Поддержка семьи в постоянном приоритете правительства Коми. Об этом в своем ежедневном видеообращении напомнил глава региона Владимир Уйба. Он отметил, что работа по укреплению социальной защищенности семей с детьми, улучшению качества их жизни в республике ведется постоянно. По словам Владимира Уйба, в Коми около 11 тысяч многодетных семей. Для них в регионе установлен целый комплекс мер поддержки.
Конечно, социальное законодательство нашего региона нужно будет приводить в соответствии с этими новыми федеральными нормами. Но это уже рабочие моменты. Главное, что подписанный президентом России указ на пользу и в интересах многодетных семей. Также хочу напомнить, что поддержка семьи в постоянном приоритете правительства Республики Коми. Работа по укреплению социальной защищенности семей с детьми, улучшению качества их жизни, эта работа будет продолжаться постоянно, чтобы в Республике Коми семьи жили хорошо, чтобы у них было желание и возможность рожать детей, воспитывать их и всесторонне развивать.
В Коми минимальная оплата труда в этом году приравнена к федеральному значению. Это затронет как минимум 27 тысяч сотрудников государственных учреждений региона. Сейчас работники республики должны получать не меньше 19 242 рублей в месяц. На эту сумму начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, комментирует главный государственный инспектор Государственной инспекции труда в республике Светлана Андреева.
На сегодняшний день законодатель предусмотрел, что минимальный размер оплаты труда для отдельно взятого каждого работника может отличаться от того, что раньше было принято устанавливать едино. То есть на сегодняшний день 19 242 мы увеличиваем, например, для города Сыктывкара на районный коэффициент 1,2 и процентную надбавку размер максимальный установлен 50%. Но если работник не имеет стажа работы, то он зарабатывает эту процентную надбавку следующим образом. Работники до 30 лет, они получают эту надбавку каждые полгода по 10%, то есть у них ускоренный режим, а работники старше 30 лет каждый год по 10%.
В Коми утвердили стратегию развития спортивной медицины до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписал заместитель председателя правительства республики, министр финансов Владимир Казаков. Согласно документу, к 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой, должна составить 70%. Кроме того, в 6 районах республики появятся кабинеты спортивной медицины. Также планируется развитие информационной медицинской системы «Единая цифровая платформа». 198 школьников из северных городов и районов республики побывали в Москве на выставке «Россия». Это победители олимпиад, соревнований, активисты движения «Первых». Они познакомились с достижениями и традициями регионов страны, побывали в музеях, павильонах и организациях. И, конечно, ребята посетили стенд родной республики. Всего на выставке форуме «Россия» на ВДНХ запланирован визит 600 школьников из Коми. Следующие выезды пройдут в феврале и марте. Средства на поездки выделены из республиканского бюджета. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Пороер погалмыйлташ влак. Тендам Мариэл саламла.
здравствуйте. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Развитие взаимодействия регионов обсудили в Казани глава Мариэл Юрий Зайцев и раис Республики Татарстан Рустам Миниханов. В ходе разговора было принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между правительствами республик в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Мариэл поставляет в Татарстан злаковые и бобовые культуры, мясо, птицы, колбасные изделия, молоко, кисломолочные продукты, сливочное и топленое масло, сыры и сырные продукты. Партнерские отношения связывают промышленные предприятия республик в сфере машиностроения и металлообработки. Кроме того, есть перспективы двустороннего сотрудничества в сфере образования, туризма, развития малого бизнеса и других направлениях. Во вторник в рамках Всероссийского форума «Родные и любимые» президент Владимир Путин дал старт году семьи в России. Форум проходил на полях выставки «Россия» на ВДНХ. Среди победителей столь масштабного мероприятия, участниками которого стали более 1000 человек со всей страны, есть и семья Шабдаровых из Сернурского района нашей республики. В большой конкурсной программе «Династии России» представители нашей республики отмечены в номинациях «Знатоки Родины», «На все руки мастер» и «Семейное шоу талантов». В семье семеро детей, 4 детей. Девочки и мальчики-тройняшки, которые получили имена русских богатырей – Илья, Никита и Алексей. Семья очень творческая. Ансамбль «Тройняшки» стал обладателем национальной премии «Будущее России». Родители Татьяны и Сергей Шабдаровы награждены орденом «Родительская слава» и почетным знаком главы Республики Мариэл за достойное воспитание детей. Они – образец семьи, которая чтит традиции и обычаи своего народа. Глава Мариэл Юрий Зайцев встретился с членами семей участников спецоперации. Во время встречи обсудили актуальные вопросы и меры соцподдержки, дополнительные льготы для родственников, организацию лечения и отдыха членов семей военнослужащих. Наша задача – помогать семьям, чтобы тылы были защищены. Стараемся выполнить все, что требуется для оказания помощи нашим бойцам, сказал глава региона. В Мариэл создан благотворительный фонд, который помогает военнослужащим и членам их семей. На средства земляков закупаются строительные материалы и инструменты, радиостанции, квадрокоптеры, тепловизоры и другое необходимое оборудование. Также в республике работает волонтерский штаб. Он направил уже сотни посылок нашим военнослужащим в зону СВО. Это теплые носки, блиндажные свечи, маскировочные сетки, письма от детей. Ремонтная бригада из Мариэл заменила окна в одном из домов поселка Розовка Куйбышевского района Запорожской области. Окна были повреждены во время обстрелов. Специалисты из нашей республики установили новые стеклопакеты. Работа по восстановлению жилых домов продолжается несколько недель. Планировалось установить порядка 50 новых пластиковых оконных рам. Все необходимое для этого уже закуплено и доставлено в подшефный район. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Наш регион отметили на совещании в правительстве России. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, Мордовия вошла в число субъектов, которые в новогодние выходные активно посещали туристы. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что на празднике регионы подготовили и провели большие событийные программы, в числе которых праздничные елки для детей из новых субъектов страны. В Мордовии на новогодних каникулах побывали 25 детей из Каланчакского округа Херсонской области, который является подшефной территорией нашей республики. Для них была организована насыщенная программа с посещением местных достопримечательностей. Две семьи из Мордовии стали победителями конкурсной программы форума «Родные и любимые». В номинации «Семейное шоу талантов» в число победителей вошла семья Адушкиных из Саранска, воспитывающая 6 детей. С победы вернулась и семья сотрудницы регионального управления казначейства Инги Родькиной. Они показали мастер-класс по изготовлению мордовской куклы оберега и победили в номинации «На все руки мастер». Мордовия отправила новую партию гуманитарного груза в зону проведения спецоперации. Жители нашего региона подготовили для бойцов теплые вещи, продукты питания, дизельный генератор, аккумулятор и сухие борщи. Роскачество представило обновленный рейтинг субъектов по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Первенство по-прежнему удерживает Воронежская область. Второе место разделили Краснодарский край и Московская область. Тройку лидеров замыкают Новосибирская, Ярославская и Калужская области. Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ, Мордовия, Татарстан и Алтайский край. Мордовский центр помощи бездомным животным стал лауреатом Всероссийской премии «Добрых дел. Сможем вместе победить». Центр «Дружба навеки» занимается стерилизацией бездомных животных и поиском для них хозяев. Организация получила награду в номинации «Защита окружающей среды». В Мордове началась подготовка к Дельфийским играм. В состязаниях примет участие молодежь со всей России. До торжественного открытия еще несколько месяцев, но творческие таланты из нашей республики уже начали активную подготовку. Добавлю, финал Дельфийских игр пройдет в Саранске в конце апреля. В Саранске состоялись баталии 4-го этапа личного чемпионата России по ледовому спидвею. За награды боролись 18 гонщиков. Победителем стал представитель Уфы Никита Богданов. Серебро на счету представителя Шадринска Дмитрия Солянникова. Динар Валеев из Тольятти стал бронзовым призером. В эти дни Саранск принимает командные соревнования чемпионата России среди коллективов высшей лиги. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар! Сезне Башкортостан сәламләй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Президент страны дал официальный старт году семьи. На выставке «Россия на ВДНХ» он встретился с участниками и победителями семейных конкурсов. Среди них была семья Ахмеровых из Стерлитамакского района Башкирии. Супруги воспитывают 4 детей. В прошлом году они стали победителями конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранительница традиций». Президент поинтересовался у Ахмеровых впечатлениями от столицы и напомнил историю добровольного присоединения Башкирии к российскому государству. Он также назвал стенд республики на ВДНХ величественным.
Приехали в столицу, мы сейчас.
Павильон Башкирии видели?
Еще не дошли, вот сразу после встречи обязательно.
Хороший, отражает вообще величие республики.
Да.
Мы ее очень любим.
Мы тоже.
Башкирия, я напомню историю, присоединилась добровольно, просила принять ее в российское государство. И я вот много раз говорил, повторю еще раз. Взяли на себя башкиры функции пограничной стражи, а в войну 1812 года вооружили всех своих молодых людей, посадили на коня всех мужчин с 15 лет.
Северные Амуры.
В Астане прошел бизнес-форум, посвященный сотрудничеству Казахстана и Башкортостана. Официальную делегацию нашей республики возглавил глава региона Ради Хабиров. В ее состав вошли руководители министерств и ведомств, представители более 70 компаний. Глава отметил, что Казахстан является главным внешнеэкономическим партнером Башкирии. В Астане состоялась презентация республики, десятки деловых переговоров. В центре внимания были экономические вопросы, гуманитарное сотрудничество, туризм. А в рамках форума прошла встреча Ради Хабирова с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым и премьер-министром Алиханом Смаиловым. Они обсудили развитие индустрии, торговли, агропромышленного комплекса. Ради Хабиров выразил соболезнования в связи с трагедией в Донецке. В социальных сетях он написал, цитата, «Очередной обстрел Донецка унес жизни мирных людей, много раненых. Верю, что вместе мы победим тех, кто совершает эти бесчеловечные преступления, тех, кто отдает чудовищные приказы стрелять по жилым кварталам. Зло будет наказано, а Донбасс вернется к мирной жизни». Конец цитаты. Ради Хабиров встретился с журналистами республики. Он поблагодарил их за информирование жителей о происходящих событиях. Отдельно глава отметил работу корреспондентов, которые защищают родину, правдиво рассказывают о том, что происходит в зоне СВО. Также Ради Хабиров сообщил о предстоящем ремонте Уфимского дома печати и дальнейшем развитии типографии. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Дячеч буреш, кледлы важечке удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Всю неделю в Удмуртии устраняли последствия аномального снегопада. В минувшие выходные в регионе выпало более 1,5-месячных норм осадков. Сильный ветер и метель вынудили на 3 дня приостанавливать движение грузового и общественного транспорта по региональным и федеральным трассам. Для школьников был введен режим свободного посещения, а работодатели переводили сотрудников на удаленку. На помощь дорожным предприятиям пришли нефтяники и сельхозпредприятия, которые предоставили предоставили тяжелую технику и трактора для расчистки дорог. Тем не менее, только к концу недели пробки в городе и на загородных трассах стали меньше. Ликвидировать последствия аномальных снегопадов помогали и волонтеры. На уборку улиц в Ижевске вышли сотни неравнодушных граждан. Они приводили в порядок остановки общественного транспорта, тротуары, пешеходные переходы и подходы к социальным объектам. В перинатальном центре Удмуртии внедрили новый метод восстановления зрения. Врачи центра начали лечить недоношенных детей с ретинопатией с помощью специального препарата, замедляющего рост патологических сосудов. При тяжелом течении заболевания такой метод менее травматичен и эффективнее. Кроме того, своевременное введение препарата позволяет замедлить процессы и восстановить зрение. Препарат уже введен одному ребенку. Малыш родился на 25-й неделе и весил всего 820 грамм. После получения положительного результата лечения малыш был выписан домой. В Удмуртии выпустили событийный этнокалендарь. Туда вошли 50 различных национальных мероприятий. Среди них удмуртский гербер, татарский сабантуй, русская масленица, а еще Международный день родных языков и турниры межконфессиональной спартакиады. Создали календарь активисты национально-культурных объединений республики и регионального корпуса этноволонтеров. Ближайшее мероприятие этнокалендаря – Всемирный день пельмени в Ижевске. Он начнется 5 февраля и завершится грандиозным праздником на Центральной площади 10 февраля. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Обзор событий недели завершен. Перейдем к подробностям. На этой неделе в рамках Всероссийского форума «Родные, любимые» президент России Владимир Путин дал старт году семьи. Форум проходил на ВДНХ, на полях выставки «Россия». В числе участников мероприятия были семьи и из региона между Волгой и Уралом. Об одной из них в сюжете из Удмуртии.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. На площадке международной выставки форума «Россия на ВДНХ» прошел Всероссийский семейный форум «Родные, любимые». Семейный форум на ВДНХ принял тысячи человек. Это многодетные приемные семьи, профессиональные династии, семьи ветеранов СВО и героев России. Это семьи из разных регионов, которые внесли большой вклад в собственное развитие и развитие страны в целом. У Удмуртии выступала многодетная семья Корякиных из села Силты. В столице приехали всей семьей. Это ни много ни мало 9 человек. Алексей и Наталья Корякины вместе уже 27 лет. Он звукорежиссер в Силтинском доме культуры. Она заведует центром соцобслуживания. В семье 7 детей. Супруги уверены, большая семья – это про любовь и веселье. В трудные моменты помогают терпение и мудрость, и не только родительские, рассказывают Алексей и Наталья Корякины.
Отношения детей, то есть настолько внимательные они к нам. Видно, любят нас. И получается, что вот младшие дети, они просто, мы не говорим им об этом, они сами берут пример с моих старших дочерей. И у нас такое вот взаимоотношение в семье. Мы стараемся друг друга не обидеть, помочь.
Старшие дочери Корякиных, Ксения и Дарья, уже живут самостоятельно. Ксения в Питере, Дарья в Ижевске, а работает инструктором в реабилитационном центре «Адели». Младшие дети – школьники, обожают творчество, поют, танцуют, рисуют, участвуют в конкурсах и очень любят родителей. Дарья Корякина с любовью рассказывает о них.
Они в меру строгие, но понимающие, всегда найдут подход ко всем, добрые. Любят нас.
Семью Корякиных представляет начальник управления по вопросам семьи и детства Министерства социальной политики и труда Удмуртии Ольга Зайцева.
В этой семье уже есть опыт хороших выступлений на республиканских различных мероприятиях. И пишут они общественные проекты, выигрывают гранты. Причем направлены эти проекты на реабилитацию детей с инвалидностью, на поддержку людей старшего возраста.
Вся семья под впечатлением от поездки в Москву. Посещение павильонов грандиозной выставки форума «Россия на ВДНХ» пока осталось на втором плане. На первом, конечно, встреча с главой государства, отметила Мирада Корякина.
В шоке, я не знаю, как эти эмоции писать. Было очень круто, были потрясающие эмоции.
Что сказал президент?
Он нам сказал, что он рад, что у нас есть такие дети во всем мире, в нашей стране, что у нас есть такие многодетные семьи. Ему все нравится, то, что у нас такая большая-большая семья.
Семья Корякиных доказала – это творческая, слаженная команда. В Удмуртии часто выступают на республиканских мероприятиях. Их проекты по реабилитации детей-инвалидов выигрывают гранты. Теперь в копилку добавили новые победы, отметила Наталья Корякина.
У нашей семьи было ощущение, что мы попали в будущее.
Да, столько всего интересного. И еще один момент. Мы творческая семья, но вот именно на этом форуме, на этом фестивале мы вышли в победителях в кулинарном мастер-классе. И мастер-класс на все руки мастер. То есть получается, что мы развиваемся уже как-то, стороны расширяемся.
Корякины уверены, впереди у них новые громкие проекты, о которых узнает вся страна. А участие в форуме добавит новых идей. Хамида Гайфуллина, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом», Ижевск.
Россия – это семья семей, где вместе живут разные народы, и любые трудности можно преодолеть сообща, обратился президент России Владимир Путин к участникам Всероссийского форума «Родные любимые». По его словам, многообразие культур, языков, традиций не разъединяет, а наоборот, объединяет страну. Ценности этой большой семьи делают нас более сильными, уверенными и сплоченными, отметил президент. О семейных народных ценностях, которые объединяют, сюжет Диляры Никитиной из Мариэл.
Небольшая деревня Орешкино в Медведевском районе необычайно музыкальная. Здесь практически все поют и танцуют. Выход своей творческой энергии они дают, участвуя в жизни народного фольклорного ансамбля «Весела Кумыл», что переводится как «веселое настроение». Уникальность этого коллектива в том, что он объединяет целые семьи, от внуков до бабушек, говорит руководитель коллектива Ирина Короткова.
Поколения меняются. Сначала один возраст ходил, потом у них дети ходили. Сейчас уже внуки. Ну, дай бог, чтоб уже и правнуки. У Юлии Ивановны 3 внука вот ходили в ансамбль. У нее, у тети Зины, ну, я уж так их по-простому, у нее 2 внучки ходят. Ну, в общем, вот уже так вот это идет преемственность. У нас вообще в ансамбле, если ходят, так всей семьей. Племянница, сестра, там, зять и брат. Хорошо так они. Если старшие ходят в большой ансамбль, то младшие уже ходят в детский ансамбль. Ну, это вот нравится. Допустим, вот у нас семья Смирновых, есть Бурмановых, у них вот сколько сейчас вот, допустим, Карина, Яша, Андрей во взрослом ансамбле ходили с детства, маленький в детский ансамбль, потом перешли во взрослый. Они вот теперь во взрослом, в детском ходят, там у них сестренки-братишки, а совсем еще в детском еще сестренки-братишки. Ну, у них вся семья в клубе, даже вот разговора нет.
Даже разговора нет, что может быть как-то по-другому. Деревенский клуб здесь – средоточие жизни, а бабушек из коллектива «Весела Кумыл» уже знают не только в нашей республике. Они лауреаты всероссийских межрегиональных фестивалей и конкурсов. Основа их творчества – сохранение и передача будущему поколению национальных марийских традиций, говорит Нина Яныкаева.
Здесь традиции наших предков, она сохранена, и она продолжается. В нас что-то такое же идет, и дети к этому привиты, развиваются в этом плане. Встряхнемся, пообщаемся, попоем, чай попьем. И на неделю, можно сказать, заряжены, да? От репетиции до репетиции мы как бабочки летаем, хоть и нам и старенькие бабушки такие. У меня тоже мои внуки искусству поддались, вот, и мелкие. У меня дочь сама тоже, она очень музыкальная. Мужик у меня тоже музыкальный. И вообще посудят, везде поют. Семейная у нас такая традиция.
А мола на ту келише, бурусим на телена, тигелгичина меже луна.
Это песня кировских Мари, которую пела еще мама Нины Николаевны.
И у меня даже и костюм мамин сохраненный, свадебный костюм кировских Мари и платья, все они сохраненные. И головной убор, это у меня все есть. И поэтому я их стараюсь и сохранить, и любить ту культуру, которую мы сейчас продвигаем в толпу, народ.
По деревням мы ходим, изучаем.
А это подключилась к нашему разговору еще одна участница ансамбля Юлия Соломина.
Собираем марийские рубашки. Я собрала много старинных рубашек. У нас в клубе есть. Шьем все по традиции нашей. Тут ничего лишнего не вешаем мы. У нас все подходит как для нашего района. Песни, танцы. старинные танцы я вот учила наших маленьких артистов. У меня все плясали. Мама играла на балалайке. Дедушка играл на шубе. Да, шубе. Все братья у меня, все внуки в городе жили, все ходили. Не зная жизнь наших предков, мы не можем двигаться вперед. Мы должны изучать. Я очень разговорчивая, везде хожу, везде ищу.
И благодаря вот такой активности Юлии Ивановны в ансамбле «Весела Кумыл» появились балалайки и зазвучали. Это несколько участниц сыграли исключительно для нас с вами. Расстраивались, что нет сейчас гармониста, с которым бы звучание было идеальным. А ведь балалайки бабушки, старшие из которых 79 лет, взяли в руки совсем недавно.
2 месяца нам очень тяжело было. А ноты-то мы не знаем.
Где нажимай?
Не знали. Ага. И вот одну-то песню мы очень долго изучали, но потом мы уже... привыкли, куда переходить.
Как сейчас пальцы-то у вас? Пальцы, это легко уже уходят?
Пальцы уже, да. Я нашла 9 балалайк. Ходила по деревням. Вот. Мы играем 9 у нас, а ездили вот в Москву-то ездили только 7 человек.
Да, недавно бабушки из ансамбля «Весела Кумыл» побывали в Москве, выступили на международной выставке «Форуме Россия». Впечатлений от поездки у них очень много. Говорят, что привлекали внимание посетителей песнями, танцами, одеждой и звучанием языка. Вернулись домой довольны. И уже готовы к новым выступлениям.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
В субботу исполнилось 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. К этой дате по всей России проводятся памятные мероприятия. На связи Чебоксары.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Муленов. Ленинград. Из истории Великой Отечественной. 27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов войны. Была полностью снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Кольцо блокады сомкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 на 79-й день войны. Гитлеровские планы не оставляли Ленинграду никакого будущего. Намерение было одно – это сравнять город с землей, а население города должно было умереть от голода и холода. В блокированном Ленинграде оказалось более 2,5 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч – это были дети. Осень-зима 41-42 годов – самое страшное время блокады. Ранняя зима принесла с собой холод, отопления воды не было, и ленинградцы стали жечь мебель, книги разбирали на дрова деревянные постройки. Транспорт стоял. От дистрофии и холода люди умирали тысячами. Но Ленинград продолжал трудиться. К станкам на заводах встали 13- и 14-летние подростки, заменившие ушедших на фронт отцов. Кандидат исторических наук Сергей Кадыбайкин, Ленинград и Чувашия.
Чувашия, жители Чувашии, как вся страна, принимали участие в героической обороне этого великого города. Но сначала из Ленинграда эвакуировали жителей, предприятия эвакуировали. Успели эвакуировать часть предприятий, в том числе на территорию Чувашии. Самое крупное предприятие, которое на территории Чувашии из Ленинграда было эвакуировано, это Ленинградский завод «Электрик». Часть этого завода «Электрик» вместе с эвакуированным из Харькова электромеханическим заводом стал у нас здесь электроаппаратным заводом. Один из лидеров нашей промышленности до сегодняшнего дня. Также из Ленинграда была эвакуирована мебельная фабрика, оборудование которой размещено было в Алатыре. В общей сложности из Ленинграда на территорию Чувашии было направлено более 3800 ленинградцев. Из них более 350 были дети. Вот ленинградских детей в 1942 году разместили в вновь созданном детском доме в Ишаках. Ишакский детский дом. И они находились там до 1948 года. Освободить город от блокады были неоднократно. Несколько операций были проведены, начиная с 1941 года. Самая печально известная, конечно, Любанская операция, в которой участвовали 5 армий, в том числе печально известная 2-я ударная армия, так называемая армия генерала Власова, чье предательство наложило тень на героических защитников нашей Родины, которые воевали в этой армии. Кстати, эта армия в качестве 26-й резервной армии формировалась на территории Чувашии и Мордовии. Штаб 26-й формирующейся резервной армии был в Алатыре. Ну, а позже она уже была переименована во 2-ю ударную армию и участвовала в этой трагической, неудачной Любанской операции. Затем она участвовала также и в других операциях. Армия эта, часть ее сумела прорвать кольцо окружения. И в том числе участвовала и в январе 43-го года уже в операции «Искра», когда блокада частично была снята. Был прорыв обороны блокады вдоль вдоль Ладожского озера. И таким образом город уже мог получать больше и подкреплений, и, прежде всего, конечно, припасов. В боях за оборону Ленинграда более 1840 уроженцев Чувашии были награждены медалью за оборону Ленинграда. Ну а на Пискаревском кладбище, также и от Чувашии, есть мемориальная плита от многих других регионов нашей страны, которая посвящена и героической обороне, и героическим ленинградцам, которые жили в городе, защищали его, боролись, но, к несчастью, многие из них погибли.
Да, советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 43-го. В результате успеха операции «Искра» южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 километров. И утром 14 января 44-го масштабная артподготовка, которая проводилась в районе Ораниенбаумского плацдарма советской артиллерии, стала началом крупной наступательной операции под кодовым названием «Январский гром» по полному снятию блокады Ленинграда. К 17 января 1944 года прорвали оборону противника. Несмотря на то, что советские войска только к 29 января полностью восстановили контроль над Октябрьской железной дорогой, 27 января по радио зачитали приказ Военного совета Ленинградского фронта, в котором говорилось о полном освобождении Ленинграда от блокады. В честь одержанной победы в городе прогремел салют из 24 артиллерийских залпов из 324 орудий. Командир поискового отряда «Память» Чувашского госпедуниверситета, кандидат исторических наук Николай Мясников.
Поисковый отряд «Память» Чувашского государственного педагогического университета 5 лет выезжал в Ленинградскую область в течение 2014-2018 года. Это был Кировский район Ленинградской области. Это самое бутылочное горлышко блокады, там, где советская армия несколько раз пыталась прорвать. Было несколько более-менее удачных и неудачных операций. Мы участвовали в большой экспедиции 2016 года, Волховский фронт, когда было там более 200-300 человек. Были самые успешные вахты отряда, поднимал останки до 30-40 бойцов. Именно здесь нашим отрядом в 2016 году был поднят именной боец, доставало из Омской области. Родственников удалось найти, но сохранили мы его тогда на воинском мемориале в Ленинградской же области. Очень много находок было обнаружено, которые пополнили музей поискового отряда в Ленинградской области. В ходе этих вахт памяти наш поисковый отряд, ребята, студенты ЧГПУ посещали ряд музеев, сам город Санкт-Петербург и, конечно, музей прорыва блокады Ленинграда, в том числе новую трехмерную экспозицию, которой можно прямо изнутри посмотреть бои, которых по письменным данным, по фотографиям восстановлен облик бойцов. Ребят всех очень, конечно, зацепило это. Они впечатлены были подвигом советских бойцов, ожесточенностью боев под Ленинградом, ну и, конечно, подвигом блокады. Так что вахты памяти в Ленинградской области навсегда останутся в памяти ребят и в истории нашего отряда «Память».
Сковывая значительные силы фашистских войск на протяжении почти 900 дней, Ленинград тем самым оказал существенную помощь развитию операций на всех других участках обширного фронта. В победах под Москвой, Сталинградом и Курском весомые доли защитников Ленинграда.
А теперь обратимся к другой дате этой недели. 25 января отмечался День российского студента. В этот день гостем студии «Радио Татарстана» стал ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов. И одной из тем беседы стал предстоящий профориентационный фестиваль «Ангелы в белых халатах».
Вузовская пора, конечно, это время, когда человек становится гражданином, и все, что происходит вне аудитории, это не в меньшей степени важно, чем лекции, семинары и практические занятия. Я считаю, что уже многолетнее традиционное проведение фестиваля «Ангелы в белых халатах» – это акции, мероприятия, которые нужно не для Казанского медицинского университета, не для высшей школы, а именно для всей системы охраны здоровья граждан, если хотите, для социальной защиты. Потому что основная задача не столько привлечь вот хороших молодых людей для обучения вот в нашем конкретном вузе, но это показать, какие возможности, перспективы у этих молодых людей, если они придут в отрасль здравоохранения, социальной защиты, через то, что реально сейчас, сегодня есть в медицинских организациях, в организациях социальной защиты, фармации, а лекарственное обеспечение, конечно, это важнейшая часть охраны здоровья людей. Ну и показать самоотверженную работу врачей, медицинских сестер, других специалистов, которые занимаются диагностикой и лечением. Я готов рассказать в целом о всей программе фестиваля. Если вы видите смысл в каких-то уточняющих вопросах, я к вашим услугам, но вы уже задали один из таких вопросов, который требует отдельного ответа. Это возможность принять участие в этом фестивале за пределами Казани. Наверное, вот это как раз отражает отличие от просто дней открытых дверей, которые проводят все, и наш университет тоже будет проводить весной в апреле дни открытых дверей. Угу. Здесь мы показываем именно, что есть, как идет работа во всех медицинских организациях, в том числе во всех, я хочу подчеркнуть, без исключения центральных районных больницах. Это акция не только Казанского медуниверситета, как минимум соучастие и Минздрава Республики Татарстан, и всех муниципальных образований, и глава администрации участвует, главные врачи. В центральных районных больницах открываются двери для школьников. Ну, в небольших районах это может быть, не знаю, 10-15 человек. Ну, и мы рады этому количеству людей, потому что любой, кто рассматривает свое будущее как работу в медицине, конечно, это наши люди. И в часть районов отправляются представители университета, преподаватели. Во многие районы в качестве спикеров, ну, даже не скажу, приезжают. Они там находятся сейчас. Студенческие каникулы уже начинаются, и 3 февраля они будут в самом разгаре. Студенты, прежде всего выпускники, приходят, рассказывают о своем вузе. Мы помогаем им, конечно, с презентационным материалом. Плюс к этому это ведь и встреча главного врача со студентом, который через год, через два приедет в этот район в качестве врача и специалиста. Это тоже очень здорово. Ну, а сам я в этом году поеду 3 февраля в два района, Балтасинский и Арский районы. Здесь нет каких-то критериев выбора. Я стараюсь, ну, с годами посетить разные муниципальные образования, чтобы и познакомиться, и чтобы в районах не было, ну, какой-то обиды или ревности, что вот куда-то приехал, куда-то не приехал. Хотя это, конечно, не самое главное. Проанонсирую те мероприятия, да, те формы, которые будут в рамках фестиваля «Ангелы в белых халатах» в Казани. 3-го для абитуриентов будут открыты крупнейшие наши организации, работодатели, Республиканская клиническая больница, 7-я городская больница, Детская республиканская клиническая больница, Республиканский клинический онкологический диспансер, Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы, Роспотребнадзора, управление, стоматологическая поликлиника. В общем, это прежде всего наши работодатели. Опять же, показ идет не студенческих аудиторий и лабораторий, а именно того, каких высот достигла татарстанская медицина. А я думаю, что слово «высоты» здесь – это не преувеличение, а сущая правда. Возможность и диагностические, и терапевтические, они сейчас, ну, очень достойны. И мы смело говорим о таком европейском уровне технологическом наше здравоохранение. 4 февраля, это воскресенье, мы ждем гостей в стенах университета медицинского, но не ждите здесь встреч, на которых будут прочитаны какие-то лекции о подаче документов или о том, какие вступительные экзамены сдавать. Нет, это прежде всего мероприятия, направленные на привлечение, но, и знаете, на выбор правильный, на обоснованный выбор специальности вообще и какой-то специализации в частности. На мой взгляд, они организованы креативно, в том числе и потому, что студенты принимают участие. Креатив, позитив, активность, они всегда исходят от молодых людей. И будут проходить мастер-классы от профи, будет проходить психологическая игра «Мой путь в профессию», будет проведен очень интересный квест «Загадочная болезнь нулевого пациента» называется. Конечно, это игра, но через игру очень часто люди понимают и себя, Это, может быть, самое главное, что ты можешь, так сказать, какой у тебя склад характера и твоих интересов, ну и ту сферу, в которую ты направляешь свои стопы. Студенты проводят конкурсы, их там будут несколько, я даже все секреты не буду открывать, кстати, хочу подчеркнуть, что поскольку площадка территориально ограничена, то для участия в мероприятиях 4 февраля просьба зарегистрироваться предварительно на официальном сайте Казанского медицинского университета. Думаю, что и в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники нашего университета будут такие возможности зарегистрироваться. И вот по итогам этих конкурсов реализуется новый формат, называется он «Погружение». Это когда победители конкурсов, все, конечно, мы не можем, они на один день оказываются в роли студентов, посещают лекции, занятия, практикумы. Естественно, это вместе со студентом-ментором, который помогает. Это вообще такая акция, которую проводит менторское студенческое движение нашего университета. Идут на конференции, на студенческие концерты, ну, включая даже обед в студенческой столовой, что было полное ощущение вот погружения, почему так и называется, погружение в жизнь. Я приглашаю всех, у кого есть интерес, послушать лекции. Они начнутся с 5 февраля и будут проходить каждый день офлайн и онлайн в 16 часов. То есть, если есть возможность приходить, если есть возможность, можно посмотреть на официальном сайте онлайн-трансляцию по самым разным тематикам. Каждый день. И мы в этом году приняли решение, посмотрим, как это будет выглядеть, но в качестве докладчиков пригласили не только наших ведущих профессоров, но и молодых ученых и преподавателей, специалистов. Мне кажется, это может оказаться тоже очень интересно для школьника.
В студии был ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Ансамблю Торома объявлена благодарность президента России. Тему продолжит моя коллега из Саранска Ирина Колесникова.
Здравствуйте! Весь прошлый год своим искусством артисты радовали жителей региона и страны. Коллектив расширил географию гастрольного тура и постоянно выступает перед бойцами Донецкой и Луганской народных республик на территории Мариуполя. Уникальные и оригинальные переливы Тормы сегодня узнают по всей стране и даже за ее пределами. Народное многоголосие звучало в Кремле и с экранов главных телевизионных площадок. В Мордовии ни одно большое событие не обходится без артистов Тормы. Прошедший год для коллектива был очень насыщенным и продуктивным. Постоянные гастроли, а это большой труд для артистов, говорит глава региона Артем Сдунов.
Постоянным гостем на территории Донецкой и Луганской республик стал государственный фольклорный ансамбль Торома. Уговаривать не приходится. Артем Васильевич, надо поехать. Нас там ждут.
Мордовский коллектив Торома ждут с нетерпением наши бойцы на передовой. Для них народные мотивы – это не только глоток свежего воздуха, но и большой привет из родного дома. Артист фольклорного ансамбля Торома Артем Дудко сам недавно защищал рубежи Родины, а сегодня вместе с коллективом едет в зону СВО поддержать наших ребят.
Я поддержал сразу, конечно. Ну, потому что для военных хоть какое-то напряжение нужно снять, и музыка, я думаю, это такое самое подходящее, там, что нужно.
И еще одна миссия артистов – сплочение людей разных культур. К слову, музыкальный инструмент труба Торома, в честь которой и назван ансамбль, символ объединения народов. За это время коллектив дал более 30 концертов. Артисты всегда желанные гости. Их тепло и радушно встречают в военных частях, полигонах и госпиталях. По словам артистки ансамбля Торома Александры Ломачкиной, это большая честь выступать перед бойцами СВО.
И в это непростое для нашей страны время, для нас большая честь приехать к ребятам, поддержать их и порадовать своей музыкой.
За большой вклад в проведение общественно значимых мероприятий и активную гражданскую позицию творческому коллективу Торома объявлена благодарность президента России. Для ребят главное не признание. Самое главное – мы единое целое. А когда мы единое целое, мы – непобедимы, считает директор ансамбля Торма Андрей Николаев.
Мы ездим не за награды, делаем свою работу, как можем. Поэтому награда пришла. Нам очень приятно, что нас оценили, наш вклад в общее дело нашей страны, наших людей. Все это делаем ради любви к родине. И это гражданский долг каждого гражданина нашей страны, каждого человека. Мы очень долго к этому стремились. И то, что нам дали возможность ездить к участникам боевых действий, к военным, мы очень гордимся этим. Говорим спасибо нашему главе Республики Мордовия, Артему Алексеевичу Чуздонову. Спасибо, что он поддержал нашу инициативу.
В планах коллектива Торма гастрольный тур по новым регионам нашей страны. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Татарские, башкирские, удмуртские, коми и другие сказки объединил уникальный культурно-просветительский проект «Теплые сказки». О том, что он из себя представляет, в материале моей коллеги из Сыктывкара Марии Лапиной.
В Сыктывкаре в Доме дружбы народов презентовали уникальную книгу сказок коренных и малочисленных народов, которые проживают в том числе и в Республике Коми. Всего в сборнике под названием «Теплые сказки» представлено творчество 16 народов России. Среди них коми, удмурты, татары, башкиры, ненцы и даже бисермяне, которых сегодня насчитывается всего чуть более 2000. Коми-фольклор здесь представлен сказкой «Шамвуква». Это реальная река в Книжпогодском районе. Как ни странно, до сих пор этот сказочный сюжет знают немногие. Но именно Шамбукву исследователи народного творчества считают одной из редких оригинальных коми-сказок. И теперь, благодаря проекту, она впервые стала доступна широкому кругу читателей, пояснила старший научный сотрудник Института языка, культуры и истории Коми-научного центра Надежда Коровина.
Сказки брались не с потолка. Составители ездили к исследователям, консультировались и выбирали сказки такие, какие характеризуют национальные особенности вот сказочной традиции каждого народа. Лично я 6 сказок предлагала, но они выбрали сказку «Шамбуква». И «Шамбуква» — это сказка, впервые записана в 1948 году известным коми-лингвистом Татьяной Ивановной Жилиной в селе Олежье Нижпогодского района. Потом в 1952 году второй раз записывал эту сказку Федор Васильевич Плесовский, известный наш фольклорист, и известно, что это остатки эпической традиции. Раньше эта сказка «Отец и 11 сыновей» исполнялась в писерном виде. Но зачем? Она исчезла и превратилась в сказку. Она, естественно, уже не бытует, но исследователи считают, что основой сказки «Шамбуква» является эпическое произведение.
Ну а более подробно о самой сказке «Шамбуква» рассказали составители и редакторы сборника Александра Агафонова и Екатерина Кравченко, Москва.
В этой сказке есть все, что мы так любим. Это и волшебный сюжет, и героические персонажи, и потрясающее место, опутанное тайной, и любовь, и, конечно же, счастливый конец.
Очень интересно, как в этой сказке переплетаются реальные волшебные миры. Шамбуква – это настоящее место на карте, река в Республике Коми. Но в сказке это становится мистическим, таинственным местом, куда люди отправляются, чтобы испытать свою удачу. И при этом рискуют своей жизнью, потому что либо пан, либо пропал. Ты либо обретаешь богатство и благоденствие, либо находишь страшную погибель. То, что Шамбуква – это именно иной волшебный мир, подчеркивается интересной деталью. Время в этом месте течет совершенно иначе. Если в реальном мире проходит всего несколько месяцев, за которые вырастает главный герой, то в Шамбукве, в сказочном мире, проходят долгие-долгие годы. Вообще, каждый поворот сюжета в этой сказке поражает и удивляет, и наводит на самые разные мысли о природе удачи и счастья, о том, как их важно не только найти, но и сохранить. В сказке есть и традиционные мотивы, сюжеты, персонажи, например, необыкновенно сильный, удачливый младший сын, так и совершенно необыкновенные, которые не встречались там никогда ранее. Например, женой главного героя становится мистическая красавица, дочь водяного глота и медведицы.
Добавим, что каждую сказку можно прочитать не только на русском, но и на языке того народа, к которому она относится. Более того, сказки озвучены, и их можно послушать на одной из популярных стриминговых платформ. В ближайшее время новое издание пополнит фонды библиотек и учебных заведений региона. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
В преддверии празднования 450-летия Уфы актеры Русского драматического театра показали экспериментальные постановки. «Русская драма» представит серию документальных спектаклей, посвященных городу. Участие в проекте примут приглашенные режиссеры. Гульшат Валеева заглянула в закулисье творческого процесса.
Велосипед кто у меня забрал?
Кто? А потому что не надо было.
Пусть без белых халатов, пробирок и микроскопов, но это тоже лаборатория, только творческая. Артисты Русдрамы прямо сейчас экспериментируют и опытным путем определяют мотивы будущего спектакля. Реплики героев рождаются также прямо здесь.
Даже сейчас, вот сегодня какой третий, по-моему, день у нас репетиции, мы до конца еще не знаем, что это будут за истории. Мы сочиняем прямо абсолютно в процессе.
Проект «Творческая лаборатория» в Русском драмтеатре проводится уже в 8-й раз. В этом году его посвятили юбилею столицы республики. «Уфа, я люблю тебя» – тема, которая определила лейтмотив предстоящих постановок.
Интересно, что проект не предполагает создание специальных декораций. Да и в целом творческая лаборатория – это всегда камерная обстановка и акцент на материале. Ну и, конечно же, на игре актеров.
Спектакли ставят в жанре документального театра. Для этого режиссеры и актеры собирают городские легенды, читают дневниковые записи уфимцев. В одном из этюдов вспомнят и наших знаменитых земляков. Сергея Тимофеевича Аксакова, его сына, первого уфимского губернатора Григория Сергеевича, и его внучку Ольгу.
Мне вот посчастливилось поработать с аксаковскими архивами, которые были собраны и сохранены Ольгой Григорьевной Аксаковой.
Коллектив театра в рамках проекта покажет 3 разных спектакля. Причем формат лаборатории предполагает, что ставят их приглашенные режиссеры. Задача усложняется жестким дедлайном. Завершить работу над постановками необходимо в течение 7 дней.
Как говорил Есенин, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. То есть, возможно, из-за того, что у меня есть дистанция к городу, да, то есть я ничего не знаю, я вижу это все свежим взглядом, то, возможно, у меня будет какой-то свой портрет Уфы, такая своя любовь к Уфе, и она покажется интересной вот тем людям, которые здесь давно.
Не менее сложная задача и у артистов. Привыкшие вживаться в роль, на этот раз, возможно, впервые в профессиональной деятельности, они будут играть самих себя. Им предстоит поделиться личными историями, связанные с родным городом.
Когда ты говоришь истории роли и болью этого персонажа, у тебя есть навык, ты уже очень долго работаешь в этой профессии. А когда это надо рассказать про меня, про Айгуль Шакирову и про мою точку боли или точку в Уфе, поэтому очень часто был ком в горле.
К слову, коллектив театра называет постановки эскизами. И, возможно, уже потом, после доработок, эти эскизы спектаклей войдут в репертуар Русдрамы.
После каждой лаборатории, которая у нас проходила в театре, в наш репертуар попадали спектакли. То есть мы их дорабатывали, и они становятся репертуарными спектаклями нашего театра. Мы очень надеемся, что из этой лаборатории или один эскиз, или, как вот мы замыслили, может быть, все 3 станут единым таким 3-частным спектаклем.
Показы всех 3 этюдов состоятся в Русском драматическом театре. Участники лаборатории подчеркивают, что до этого дня никто, даже из них самих, не будет точно знать, куда в итоге заведут их творческие искания.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрипостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!